Дорогие друзья, я не знаю, сможем ли мы пройти все наше вероучение, но мы уже проходим его до конца почти. Уже последние статьи у нас пошли. Если помните, когда-то, не так давно, мы с вами говорили об этом, и это тоже один из наших таких графиков. Я знаю, что у нас были гости, я знаю, что у нас были другие темы, но это тоже одна из тех тем или серий, на которую мы с вами беседуем. Поэтому я просто напоминаю, что помните, когда-то в воскресенье мы об этом говорили, на разные темы из вероучения. Сегодня мы возвращаемся к этому и с Божьей помощью тоже поговорим об этом. И я думаю, что тоже было так вот в Божьем провидении, что сегодняшняя тема, она посвящена семье, потому что следующая статья после предыдущей, о которой мы с вами говорили, там было и о рукоположении, потом о Троице мы говорили, помните, там оно было приурочено к празднику Троицы. И вот мы возвращаемся туда в вероучение, и там следующая наша статья – это о семье. Мы, евангельские христиане-баптисты, мы не просто верим в семью, но особенно в свете всего того, что происходит в сегодняшнем обществе, мы заявляем явно, очевидно, громогласно, вот в полный рост о том, что говорит Библия о семье. Это очень важно. И сегодня мы об этом поговорим, в особенности, потому что нам было напомнено о любви. Вот эта любовь, как она проявляется здесь. У нас есть модель, данная Творцом, это семья. Давайте прочтем вместе с вами послание к Ефесянам апостола Павла. Наверное, это самый красивый, наиболее прекрасный отрывок, который мы находим на страницах Нового Завета, повествующий о семье. Этот отрывок находится в 5 главе послания к Ефесянам с 21 стиха. Я буду читать не только до конца этой главы, но даже до 1 стиха 6 главы. Почему? Я думаю, сейчас мы поймем. Дело не только в том, что в древние времена не существовало барьеров или разделений между главами, а дело в том, что все это представляет из себя единый отрывок. Итак, мы читаем с 21 стиха. «Повинуясь друг другу в страхе Божьем». Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и он же спаситель тела. Но как церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы освятить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы поставить ее себе славною церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену любит самого себя». Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к Церкви. Так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа. Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость». Вот сюда, до 1 стиха 6 главы, мы с вами прочитали. Кажется, что Павел объединяет две, ну, совершенно разные вещи. Ну, семья, с одной стороны, это что-то такое теплое, домашнее, церковь. Это нам кажется чем-то таким большим, официальным, то, что происходит, может быть, по воскресеньям. Но на самом деле эти две самые дорогие вещи для сердца Божьего и также и для нашего сердца. Вначале была создана семья, и вначале также я уверен, что у Господа появилась мысль о церкви. Почему я так говорю? Помните, Библия говорит о том, что мы с вами были избраны еще до начала мира в Иисусе Христе. Это вовсе не означает, что Господь уже заранее, так сказать, предопределил, как некоторые говорят, что ты будешь спасен, а ты погибнешь. Но это значит, что во Христе Иисусе Он предназначил, что будет тот избранный народ, который уверует в Него. А помните тогда, когда Господь сотворил человека, вот тогда же Он создал и семью. Итак, вначале были вот эти два установления Божьи. Это были семья и церковь. Я бы сказал, что это два величайших дара, которые у нас есть от Господа. Именно поэтому сатана направляет все свои усилия против этих двух Божьих установлений, против семьи и против церкви. Для чего нам дал Господь эти дары? Почему Он установил семью и церковь? Ответ очевиден, чтобы сделать нас счастливыми с одной стороны, и чтобы прославить Его с другой стороны. И на самом деле это, в общем-то, одно и то же. Потому что истинный, настоящий человек будет счастлив тогда, когда будет счастлив его Творец. А его Творец, любя его и предав себя за него, будет счастлив тогда, когда также будет счастлив человек. И вы видите, Господь соединяет нас в семье, Он соединяет нас друг с другом, а в церкви соединяет нас с собой. То есть Он дарует нам эти взаимоотношения для того, чтобы мы имели вот эти взаимоскрепляющие связи с одной стороны, и чтобы мы имели связь вместе с Ним. И тогда, когда мы смотрим на семью, мы узнаем, как должна функционировать церковь. То же самое и наоборот, когда мы смотрим на церковь, мы можем вот эти принципы устройства церкви перенести на семью. И это тоже будет верно. Вы заметили, как апостол Павел в этом отрывке, который мы прочитали, он как бы идет туда и обратно, да, back and forth, мы говорим по-английски. То есть он говорит и о семье, и о церкви, и иногда даже не знаешь, о чем он говорит, потому что то, что он говорит, относится и к тому, и к другому, и к семье, и к церкви. Я думаю, что все мы согласимся, что если нет правильной семьи, если в семье есть непорядок, если есть какие-то неурядицы, неполадки, если в семье есть проблемы, это обязательно отразится на церкви. И наоборот, то, что происходит в церкви, если есть правильная связь между семьей и церковью, это также отразится, естественно, и на семье. Мы много раз это замечали, и не только в практике нашей, вот служительской практике в поместных церквах, мы видим это на страницах Священного Писания. Посмотрите, далеко не все было в порядке в личной жизни, ну, таких, например, личностей, как дети священника Илия. Помните, как они себя неподобающе вели, неправедно вели, прежде всего в своей личной жизни. Отразилось ли это на духовном состоянии Израиля, на храме, на скинии, на том, что происходило там? Несомненно, несомненно. Вспомните то, что происходило в семье Анании и Сапфиры. Они пытались привнести это в церковь, и они пали жертвой всего этого. Пытались они солгать Духу Святому, но это было вскрыто Духом Святым. И так именно поэтому наше вероучение, оно уделяет большое внимание и одной, и другой теме. Оно говорит о том, что церковь важна, но семья не менее важна. У нас сегодня болит сердце, братья и сестры, от тех новостей, которых мы слышим. Нам больно осознавать, что те места, которые были знакомы нам, многие из нас оттуда выехали, вдруг стали горячей точкой, потому что мы думали, что горячие точки – это где-то там, это где-то далеко, это где-то в Африке, в Южной Америке, там какие-то войны идут, вот, торговля оружием там и так далее. Это Ливия, может быть, ну, Корея в крайнем случае, где-то Южная Азия. В общем, это далеко и это без нас. Но, дорогие друзья, сегодня, смею вас уверить, горячая точка находится даже не столько в Донецкой и Луганской области. Но на передовой находятся те сегодня, кто борются за библейское определение семьи. То есть те из нас, кто, во-первых, декларирует это определение и говорят, несмотря на весь мир и на весь западный, и даже уже восточный мир, которые пытаются переиначить это определение. И вот мы перед всем этим миром, будучи этим маленьким меньшинством, до сих пор проповедуем о семье в библейском понимании. Но самое главное, чтобы мы являли это понимание сами. То есть, чтобы были мы примером этого понимания. Чтобы тогда, когда смотрели на нас и на наши семьи, могли бы сказать, да, действительно, эти люди не только об этом говорят, но они и живут так, как говорят. Семья – это основа общества, ячейка общества. Помните, еще в былые советские времена даже коммунисты об этом говорили. Они правильно усвоили вот это положение. Они забыли, правда, о том, кто создал семью. Почему она стала ячейкой общества? Почему даже грехопадение не смогло выбить семью как основу общества? Потому что была создана она в самом начале, еще тогда, когда Господь создал человека, и когда человек еще не пал, не совершилось грехопадение. Общество сегодня не может договориться, что такое семья. Вы знаете, недавно, может быть, вы читали в новостях, в Словакии пришлось конституционным образом закрепить, что брак – это союз мужчины и женщины. Причем надо еще и уточнять, кто такой мужчина, кто имеется в виду, он биологический или нет, знаете, вот, и что это за брак, и как он совершается, и кто такая женщина, и что это именно моногамный союз. В общем, это все стало необходимым именно из-за того, что общество, в котором мы живем, разрушает христианские ценности. Я боюсь, что если пойдет таким образом, то наше следующее поколение, а может быть уже и наше, будет скоро определять такие очевидные вещи, как, скажем, что такое черное и что такое белое, что вот это пол, а вот это потолок, а вот это стол, а вот это там сиденье, это стул, а это день, а это ночь. То есть такие очевидные понятия, с которыми мы вроде бы все срослись, вроде бы они понятны нам, но тем не менее сатана пытается их сегодня переиначить, переопределить. Дорогие друзья, я хочу особенно сегодня сказать пару слов тем, кто в публичных школах учится, в университетах и так далее. Я знаю, что на вас особенно, будучи вот молодыми, вы слышите все эти атаки. Вы слышите различные наговоры, которые, может быть, там происходят, там, где вы учитесь. Я хочу сказать, друзья, что если вы сегодня не определитесь относительно этого ключевого вопроса, вам будет очень трудно. Если вы не займете позицию, которая была бы очень четкой библейской позицией, то вы потом также не сможете занять позицию по целому ряду других вопросов. Здесь важно посмотреть, а с чего все начиналось. Помните, когда фарисеи, саддукеи задавали разные вопросы Иисусу Христу, пытались его как-то уловить, показать ему его непоследовательность где-то для того, чтобы, ну, подловить его, поставить его под ножки. Они подходили к нему с этими вопросами о семье, то Христос говорил, а вначале что? Не было так, говорит. Вначале не было так. Это указывает на то, что во всяком деле очень важно посмотреть, а как все это начиналось. Я помню, был у меня учитель очень хороший по библейскому консультированию. И вот он несколько раз нас учил. Он говорит, друзья, когда вы беседуете с кем-то, это с пасторами вот он нас такие занятия проводил, когда вы с кем-то беседуете, и вы пытаетесь определить суть проблемы, почему человек испытывает горечь, почему он не может кого-то простить, почему он в депрессии, в унынии сегодня находится, ну и так далее, целый ряд таких духовных проблем. И он нам указывал, обязательно задайте вопрос о том корне, из которого все это происходит. Где все это началось? Когда все это началось? Задайте несколько вопросов. Если человек открыт, если он честен, он вам об этом расскажет. Если вы сможете добраться до начала, говорил нам этот умудренный опытом учитель, то вы тогда сможете, считайте, что вы уже половину работы сделали, вы уже сможете эту проблему решить. И вы знаете, я неоднократно убеждался в том, что это действительно так. Вот сколько бы у меня опыта не было, его не так много на самом деле, но весь он свидетельствует о том, что да, это действительно так, нужно проникнуть в суть вещей. Вспомните, с чего началась реформация церкви тогда, когда реформаторы Мартин Лютер, Жан Кальвин и другие обратились к Писанию. Они обратились к началу. Они посмотрели, где церковь находится сегодня, и они поняли, что Христос не то имел в виду, что не так оно все задумывалось. И возник вопрос, а как же оно задумывалось? Нужно было возвратиться к началу. Вспомните, как говорит Иисус Христос в книге Откровения. Он говорит, вспомни свои первые дела, свою первую любовь. Вот вспомни и твори вот эти прежние дела, то есть возвратись к началу. И поэтому и здесь тоже нам нужно возвратиться к началу. Вначале, говорит Иисус Христос, не было так. А как было, спрашиваем мы, и Христос нам сам отвечает, а было так, что был Адам, и не было больше никого. Адам не нашел себе пары. В этом совершенном мире, который создал Господь, было одно несовершенство. Во всем этом мире, о котором Господь имел четкое определение, хорошо весьма, вот на что бы ни посмотрел Господь, а вы знаете, когда Господь дает одобрение, ну, кто же лучше еще скажет? И вот Господь все одобрил, но нехорошо быть человеку одному. Такое было тоже определение Господне. Было одно несовершенство в этом совершенном мире – одиночество Адама. И поэтому Господь сразу же в первых же главах «Бытие», только мы начинаем читать Библию, Первые две главы, он сразу же описывает создание семьи, первая и вторая главы в книге «Бытие». И здесь Господь описывает, что Он сделал для того, чтобы прекратить это несовершенство. Он приводит жену к Адаму, Он сам ее создает. Это Божье установление. Здесь действует Господь. Это не человеческий какой-то произвол. И вот потом мы читаем в Бытие, во второй главе, я просто напоминаю эту историю, я зачитаю те слова, которые я сказал Адам. Мы их часто читаем, особенно на браке, но они важны для нас именно потому, что такие большие нападки со стороны мира сегодня по вопросу семьи. Бытие 2 глава 23 и 24 стихи. Смотрите, написано так. «И сказал человек», ну, мужчина сказал, то есть Адам в данном случае, «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей, она будет называться женой, ибо взята от мужа. Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». И вы знаете, как хорошо, что здесь Господь записал эти слова, потому что потом пришло грехопадение, которое стало извращать изнутри мышление человека о семье. И сегодня мы можем обратиться и увидеть, вот когда у Адама не был затуманен рассудок, как он мыслил. Знаете, сегодня те люди, которые, может быть, не имеют мира в семье, может быть, они не находят взаимопонимания в семье, между женой, между мужем возникают конфликты, или те люди, которые переиначивают определение семьи, все это происходит из-за помутнения в рассудке. Предал их Бог, помните, как написано в Римлянах, превратному уму делать что? Делать непотребство. А вот здесь как раз написано, как человек думал, когда у него еще не было этого превратного ума. Вот почему это важно. Вот человек в здравом рассудке так посмотрел на семью, и вот что у него произошло. Вот как он помыслил. Для нас это важно, друзья. Когда у вас будут семейные неурядицы, обратитесь к этому тексту и вспомните, как было в начале. Обратитесь к началу, обратитесь туда. Вы знаете, это очень важный принцип. Звучит он так. «Господи, помоги мне тогда, когда я окажусь в темном туннеле, помнить о том, что я видел во свете». Понимаете, да? Вот иногда едешь, допустим, на машине, на поезде, там, я не знаю, заезжаешь в темный туннель. Туннель темный, и ты думаешь, есть ли свет в конце туннеля? И ты сомневаешься о том, что выйду я отсюда или нет. И ты должен вспомнить, что когда ты сюда заезжал, ты видел, что да, туннель небольшой, он просто немножечко вот здесь поворачивает, или как-то вот он идет, но ты обязательно из него выйдешь. И то, что тебе было открыто во свете, ты не должен забывать во тьме. Сегодня мы находимся во тьме. Помните, нам говорит послание апостола Петра о том, что у нас есть вернейшее пророческое слово. И вы, говорит апостол Петр, хорошо делаете, что вы обращаетесь к нему, потому что сегодня весь мир лежит во зле. Итак, брак – это Божье установление, брак – это Божья идея, брак – это Божье отображение. Мы как-то с вами беседовали о том, что Троица – это та семья Божья, которая имеется там на небесах. Я говорю образным языком, потому что это Отец, это Сын, это Дух Святой. Это тоже язык семейных взаимоотношений. И вот Господь теперь творит семью тоже для того, чтобы семья стала некой моделью, неким образцом. И семья становится также основой общества. Друзья, если у семьи есть Божье происхождение, то никто, кроме Бога, не может изменить о ней положение. Никто не может переписать, будь это конституция, будь это законы, будь это какие-то другие человеческие определения. Никто не может своим собственным умом переписать то, что установил однажды Господь, потому что так было с самого начала. Итак, начало семьи мы с вами рассмотрели, или происхождение семьи. Посмотрим на состав семьи. Я возвращаюсь к тому отрывку, который мы с вами прочитали в 5 главе послания к Ефесянам. Я напомню несколько стихов. 5 глава послания к Ефесянам, 22 стих говорит, «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как от Господа, как Господу». Есть жены и есть мужья. Дальше 25 стих. «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». Дальше 31 стих. «Посему оставит человек, или мужчина, отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». И мы видим вот этот язык. Смотрите, на протяжении всего этого отрывка «жена – муж». Дальше «женщина – мужчина». и все это становится одной плотью. Заметьте, не два мужчины и не две женщины. До последнего времени нам не нужно было даже об этом говорить. Об этом как-то стыдно даже было и говорить. Но я уже вам сказал, что до последнего времени в нашем обществе было согласие по этому вопросу. Но сегодня нужно об этом говорить, потому что даже в законах, вот один из законов, который в одном из штатов был принят. Семья – это группа людей, до 17 человек, проживающие под одной крышей. Какие у них там связи, чем они там занимаются? Вот, как говорится, что хочешь, то и думай. Потому что люди и в брак не вступают, и являются ли они родственниками или не являются. В конце концов, ведь каждый человек свободен, он делает свой выбор. И вот, пожалуйста, вам. Даже вот нужно какую-то цифру поставить. А сколько? Ну, до 17 поставили. Я не знаю, где они взяли такую цифру. А почему 22 человека это не может быть семьей, правда? Но как мы определяем семью? Вот одно из определений. Это люди, связанные либо браком, либо усыновлением, либо являющимися кровными родственниками. Друзья, и слава Господу за то, что здесь также усыновление. Мы об этом говорим, потому что усыновление и удочерение являются картиной или образом того, что Господь делает с нами. Господь делает с нами тогда, когда принимает нас в нашу семью. И вот мы, друзья, настаиваем именно на таком понимании семьи. Это библейское понимание семьи. Хочу поощрить всех нас, кто находится здесь, о том, чтобы мы жили таким образом, чтобы мы говорили таким образом, чтобы мы свидетельствовали нашей жизнью, нашими семьями и в том числе и нашим разговором о том, что да, это Божье установление, и мы на этом стоим, несмотря на то, что мнение большинства вокруг нас меняется. Друзья, но это не означает, что мы должны с осуждением смотреть на всех тех, кто думает иначе. Почему? Потому что Господь имеет свой план и свою милость для этих людей тоже. Божья благодать все равно распространяется на всех людей, даже если они противятся Богу. Мы живем в тот период Божьей благодати, когда она еще не закончилась. Вот-вот она окончится, сегодняшний день пройдет, и одним днем будет меньше до того момента, как придет Господь. Но несмотря на это, вы знаете, мы, как христиане, часто делаем такую ошибку, что мы не можем разделить грех и грешника. Мы смотрим на грешника, и мы осуждаем этого человека, забывая о том, что это прерогатива Господа. Мы должны, конечно, осуждать его грех, обличить его, если есть такая возможность, но только с любовью. Но мы должны помнить о том, что Господь способен покрыть многие грехи своей любовью, если человек искренне обратится к нему. И вы знаете, особенно тогда, когда мы общаемся с такими людьми, которые живут во грехе, или неполные семьи. Вот иногда замечаешь, христиане начинают общаться с такими людьми, и у них уже какие-то задние мысли, какие-то осуждающие, что «О, это мерзость какая-то пред Господом, вот этот человек, или почему у нее вот это произошло в жизни, а почему она или он так себя ведет» и так далее. Друзья дорогие, мы должны понимать, что осуждая грех, мы, тем не менее, должны любить грешника, ибо так возлюбил Бог мир, а мир, он греховный, мир злой, мир, лежащий во зле. И мы с вами такие были. Да, может быть, мы не достигли этих, так сказать, бездн греха. Мы не зачерпнули с самого дна, что называется. Ну, может быть, мы в других пороках были повинны. А перед Господом, как мы знаем, Слово Божие говорит, что каждый грех, он является наказуемым смертью. Я напомню примеры из Священного Писания. Вспомните, Господь являет милость Лоту и его семье, хотя он знает прекрасно то, что произойдет с ним в будущем. Несмотря на то, что произошло позже, он выводит его из Содома. Тогда, когда мы говорим о семье, мы также понимаем, что она состоит, вот мы сказали, из кровных родственников, из детей в том числе. И дети являются частью семьи с момента зачатия. Это очень важно подчеркнуть сегодня. Не с момента рождения, а именно с того момента, как они уже появляются в утробе матери. И поэтому аборт сам недопустим. «Зародыш твой видели очи мои», говорит псалмопевец в 138-м псалме 16 стихе. А Иов в своей книге описывает то, что Господь видел, как вот он находился там, будучи еще нерожденным. Тот отрывок, который мы прочитали, он подчеркивает две мысли. Он говорит о равенстве в семье и о единстве в семье. Вы скажете, да, но здесь же сказано, что есть подчинение в семье. Говорится о том, что муж должен быть главой и так далее. Все это верно. Но прежде, и я не зря прочитал 21 стих, 5 главы послания к Ефесянам. Здесь говорится, что мы должны подчиняться друг другу в любви. С этого все начинается. Видите ли, перед Господом все мы равны, но не может быть так, чтобы было два главы. Невозможно служить двум господам, и поэтому Господь ради порядка устанавливает вот то, что есть, вот эта иерархия власти в семье. Бог, Христос, муж, жена и затем дети. Но это не означает, что все мы не являемся равными по нашему призванию перед Господом, по нашему спасению. Перед Господом все равны, нет мужеского пола, ни женского, и в небесах мы также, естественно, будем все равны. Об этом мы должны помнить, друзья мои. Мы являемся сонаследниками. Мужья – сонаследники с женами, а жены – сонаследники с мужьями, его благодати. Но в то же время есть и правильная линия власти. Во главе всего стоит Христос, так должно быть в каждой семье, и его представителем в семье является муж. Знаете, мужья часто любят женам говорить или напоминать о том, что вот существует это положение о подчинении жен, повинуйтесь мужьям, да еще и написано во всем, и это кажется очень сильным, но мужья забывают, что намного сильнее, намного большим по значению повелением является повеление о любви. Мужья, любите, да еще и написано, как любить, как Христос возлюбил церковь. И тут напомнено, тут сразу сказано, как Он возлюбил, настолько сильно, что даже предал Себя за нее. И когда мы вспоминаем о любви Христовой, мы вспоминаем, что Он любил до самопожертвования, Он любил так, что Он умывал ноги своим ученикам, которые были в недоумении, и Он говорил, и учил, и Сам являл пример того, что тот, кто хочет по-настоящему любить, вернее, тот, кто хочет быть первым, должен был служить, да? И вот любовь, она выражается в том, чтобы кто-то служил кому-то. Так и здесь, дорогие мужья, вот задайте себе этот вопрос, служу ли я сегодня своей жене? Оказываю ли я ей вот это должное служение? И, друзья, мы коснемся еще вопроса целей семьи. Происхождение мы поговорили, состав семьи, важные вопросы для сегодня. А для чего Господь сотворил семью? Во-первых, конечно же, для того, чтобы показать взаимоотношения Христа и Церкви. Об этом сказано здесь же в 5 главе послания к Ефесянам. Апостол Павел говорит нам, тайна сия велика. Он говорит, я говорю по отношению к Христу и к Церкви. Но в то же время он говорит и о семье. Он говорит, посмотрите на семью, и вы увидите, или вы должны увидеть то, как семья и Церковь должны функционировать. Я в детстве, как, наверное, и многие из вас, увлекался моделированием. И вы знаете, что бывает? Иногда клеишь какую-нибудь модельку, ты думаешь, что ты поступаешь правильно, потом посмотрел, ой, а я совсем не туда приклеил эту деталь. И модель получается совсем другой. Модель должна отображать оригинал. Она должна служить вот этим уроком, вот на модельку самолетика посмотришь, там крылья должны быть той же пропорции, что и у реального самолета, иначе это уже не будет правильная модель. И вот Господь говорит, если вы посмотрите на семью, это модель моих взаимоотношений с Церковью. Теперь вопрос, очень важный вопрос для каждого из нас. А когда Господь смотрит на мою семью, и когда я на нее смотрю, является ли она отображением тех взаимоотношений, которые должны быть у Него в Церковью? То есть семья – это церковь в миниатюре. Моя семья – это хорошая модель в данном случае церкви или это испорченная модель, когда мои друзья, когда другие члены церкви, когда люди из этого мира смотрят на мою семью, они говорят, вау, это нечто необычное, это что-то особенное, это действительно нечто от Бога, это действительно модель чего-то возвышенного. Могут ли они познать Божью благодать в церкви, когда они смотрят на мою семью? Это цель семьи, друзья. Если мы этой цели не достигаем, вот поэтому-то Господь и пролагает этот жизненный путь перед нами, чтобы мы не зря использовали наше время. Еще один очень важный момент в семье – это взаимное общение мужа и жены. Заметьте, в отрывке, который мы прочитали, там говорится о том, что Христос имеет свою цель. Он нас ведет для того, чтобы однажды нас представить Небесному Отцу. И Он желает, когда Он будет представлять нас Небесному Отцу, чтобы Он сказал, вот, я довел ее сюда, до престола благодати. Вот я привел церковь без пятна и порока, чтобы представить ее. Поэтому Он напоминает нам, поэтому Он хранит нас от зла, поэтому Он обличает нас, поэтому Он любит нас, оказывает свою любовь нам, прощает нас, поднимает нас, милует нас столько раз. И теперь вопрос, каким образом все это происходит в семье? Муж и жена растут духовно вместе, но муж все-таки должен быть главою. Он должен идти впереди, и он, теперь его задача, так как Христос церковь должен представить, его задача тоже представить жену свою перед Господом. И однажды Господь у каждого мужа спросит, а где твоя жена? Где твои дети? Как ты с ними занимался? Каким образом ты проводил с ними время? Как ты научал их обо мне? Я тебе дал вот для этого время, возможности, силы, разум. Да все тебе дал. Как ты все это использовал для того, чтобы прославить меня? И поэтому, друзья, это также проявляется во взаимном общении. Как Господь сказал, нехорошо быть человеку одному. И вы знаете, есть определенные случаи, когда человек остается один, но по Писанию эти случаи особые, особые. Эти случаи бывают такими тогда, когда, ну, есть особое призвание у человека. Но вы знаете, есть среди нас также те, кто еще не определились в своем выборе спутника жизни. Я хочу сказать, друзья, что это очень важный повод для молитвы. Есть люди, которые абсолютно ничего в этом плане не предпринимают. И это важный повод для молитвы, о котором мы все должны молиться. Я призываю вас, чтобы вы также молились об этом. Я знаю, что вы молитесь, но тем не менее, обращайтесь также и к церкви. Давайте обращаться вместе к Господу и со служителями тоже, потому что это план для вашей жизни. Ну и тем, кто уже пребывает в браке, я хочу сказать, что, друзья, иногда бывают моменты, когда коммуникация между супругами нарушается, и нужно работать над тем, чтобы поддерживать ее, это общение в супружеской жизни. Дальше, совместное отношение близости между мужем и женой, которое должно быть только в браке. Вне брака оно запрещено, до брака оно тоже запрещено, только в браке. Это тоже одна из целей, которая находится, и Господом она заповедана для брака. Четвертая цель – продолжение рода, то есть попросту дети. «Плодитесь и размножайтесь», говорит Господь Адаму и Еве. До сих пор есть мнения такие, что это было сказано только Адаму и Еве или только первым людям. Но на самом деле, конечно же, это заповедь, которая распространяется на каждого христианина. Ты воспроизвел себя, ты воспроизвел, как говорится, вас двоих, но есть повеление о том, чтобы было больше. И, наконец, воспитание детей. Воспитание детей, о котором тоже сказано в Слове Божьем, это является целью семьи. А где? Как не в семье? Молодой человек получит это воспитание быть учеником Христа. Где он впервые услышит о Христе? В собрании вы видите, как у нас иногда бывает трудно, как нам иногда бывает трудно даже в нашем собрании. Где-то что-то пропустил, где-то не услышал, где-то не пришел, где-то опоздал, где-то шум, где-то гам, где-то еще что-то. Друзья, собрание – это даже больше для дисциплины. В собрании, если вы что-то услышите, это должно быть процентов 5 или 10 от вашего духовного роста. А это значит, все остальное – это тайная жизнь ваша. Ваша тайная жизнь. И это касается чтения Священного Писания, это касается духовного роста, слушания проповеди, размышлений духовных, общения, которое должно происходить в доме. Где? В семье. Как сегодня происходит у вас это общение? Есть ли у вас, особенно обращаюсь сегодня к мужьям, то время, когда вы собираетесь со всей, подчеркиваю, семьей, со всей семьей, и вы можете вместе попеть, вместе поете, друзья, поете из сборников вместе. Вы знаете, почему мы приходим сюда, и часто мы видим, что уста сомкнуты, и люди не поют? Хотя вроде бы человек посещал собрания со своего детства. Я не уверен, что у него, у всех, вот у половины, которые не поют, что у них у всех нету слуха. Нет. Я думаю, причина в том, что это не культивировалось в семье. И поэтому это очень важно, чтобы делать это в семье. Открывайте сборник в семье. Пусть ваши дети напевают эти псалмы тогда, когда вы едете вместе с ними в машине. Тогда, когда они находятся дома. Пусть эти псалмы будут на устах. И тогда не возникнет проблемы раздвоенности. Тогда надо будет детям как-то объяснять, почему папа, мама мы дома играем одну музыку, в машине у вас одна музыка, скажем так, а у нас в собрании совсем другая музыка. Почему вот эта раздвоенность, да, лицемерие такое возникает и так далее? Все начинается с семьи. Дальше. Имеете ли вы возможность, будучи мужем, собрав вашу семью, прочитать вместе с ними Священное Писание? Чувствуете ли вы своих детей и свою жену так, чтобы вы могли бы изъяснить это Писание им, вместе с ними поговорить, иметь дискуссию на основе Священного Писания, расти вместе духовно, определить свои духовные нужды и потом молиться вместе? Это можно делать разными способами, но самое главное, происходит ли это у вас или нет. Давайте, друзья, заниматься этим. Давайте являть пример семьи в этом мире. Потому что, вы знаете, есть такая опасность, что мы можем декларировать все эти принципы. Мы можем говорить о том, что да, мы за библейское понимание семьи. Но потом раз, посмотрим в наши тылы. А где же это библейское понимание в нашей собственной семье, в нашей жизни-то? А его-то и нет, а оно-то и выхолощено. И здесь, у нас в тылу, дьявол одержал победу. Да не будет так. Пусть Господь нас от этого сохранит. И вы знаете, слава Господу за семью, за то, что она у нас есть, и за то, что Господь, даже тогда, когда, казалось бы, есть какие-то сложные ситуации, Он дает надежду. Он всегда дает свою благодать. И в Слове Божьем этого очень много. Даже те сегодня, которые говорят, у меня так не получится, а я уже вот свое время прошел или прожил, а у меня не получится такой ситуации, у Господа есть ответ. У Господа есть помощь, и в вашей ситуации тоже. Для вас есть помощь у Господа. Господь говорит, вернись к началу. Вначале не было так, и сделай так, как было в начале. И даже если ты что-то не так сделал, Господь способен простить, и Он никогда не вспомнит, если ты искренне придешь, покаешься и признаешь перед Ним что-то, что было не так. И Господь, и ты знаешь, что это было, между вами вы этот вопрос можете решить. А мы, друзья, давайте держаться этого принципа семьи. Давайте будем проводить это время как семья вместе. Давайте будем молиться вместе, потому что мы даны друг другу не зря, неспроста. Не будем терять наше время драгоценное здесь, на этой земле, для того, чтобы просто заниматься каким-то там материальным накопительством и так далее. Будем стремиться к Господу, расти духовно, являть пример этому миру, чтобы потом, когда Господь нас примет в свои обители, мы услышали от Него: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю». Пусть Господь в этом нас благословит. Аминь. Давайте помолимся, друзья.